Давайте откроем 80-й псалом. В первый день 7-го месяца еврейского календаря их религиозный календарь начинался 1 апреля. Таким образом, первый день 7-го месяца приходился по нашему календарю примерно на 1 октября. В этот день повсюду громко раздавался звук труб, и в этот день отмечался праздник труб, чтобы отметить самый святой месяц года, 7-й месяц. И вот в первый день 7-го месяца трубили трубы, и праздновался праздник труб, начало святого месяца, за которым следовал Ям-Кипур, день искупления, а за ним, в свою очередь, следовал праздник Кущ. И вот перед нами праздник труб, святой день. Звуком труб отмечается начало святого месяца, когда весь народ в святом собрании предстает перед Богом. И вот 80-й псалом — это псалом, который читали в день праздника труб. И начало этого псалма — это своего рода объявление о том, что этот день наступил. «Радостно пойте Богу, твердыни нашей, восклицайте Богу Иакова. Возьмите псалом, дайте тимпан, сладкозвучные гусли с псалтирью. Трубите в новомесячье трубою в определенное время, в день праздника нашего, ибо это закон для Израиля, устав от Бога Иаковлева. Он установил это во свидетельство для Иосифа, когда он вышел из земли египетской, где услышал звуки языка, которого не знал. Я снял с рамен его тяжести, и руки его освободились от корзин. В бедствии ты призвал меня, и я избавил тебя. Из среды грома я услышал тебя, при водах Меривы испытал тебя». Здесь заканчивается первая часть псалма. На иврите после этого стиха стоит слово «силах», что означает «покой». Тут они делали паузу и размышляли обо всем, что сделал Господь. Итак, это призыв к святому собранию, славить Господа в псалме с тимпаном, с гуслями и псалтырию, с пением труб, ибо Господь установил это в свидетельство и закон Моисеев для народа. Бог говорит в 8 стихе: «В бедствии ты призвал меня, и я избавил тебя, из среды грома я услышал тебя, при водах Меривы испытал тебя». Или «я испытывал тебя при водах Меривы». Бог напоминает то, что происходило с ними в пустыне. Как там, в пустыне, они от жажды взывали к Господу, и как Бог ответил им, испытывая их при водах Меривы, что значит укорение, потому что люди укоряли Бога и Моисея. Теперь же Бог сам обращается к народу, и он провозглашает: «Слушай, народ мой, и я буду свидетельствовать тебе. Израиль, о, если бы ты послушал меня». Бог призывает его людей прислушаться к тому, что он хочет им сказать. «Да не будет у тебя иного Бога, и не поклоняйся Богу чужеземному». В своем законе, в самой первой заповеди Бог сказал: «Да не будет у тебя других богов предо мной». Обычно мы думаем, что тут Бог просто устанавливает приоритеты. Бог первый, а за ним все мои маленькие башки. Но «да не будет у тебя других богов предо мной» означает «в моем присутствии, чтобы нигде вокруг меня не было никаких иных богов». Другими словами, наше сердце должно быть полностью предано ему, и наше поклонение должно быть полностью посвящено только Богу. Не должно быть никаких иных чужеземных богов. Это очень грустно и трагично, что люди не прислушались к Богу и что вся их история была непрекращающимся духовным прелюбодеянием. С того самого времени, когда они только вошли в землю, они тут же отвратились от истинного Бога и начали поклоняться богам Хананеев, Ваалу, Молоху, Мамоне, Астартам и всем остальным богам и богиням той земли. И они начали следовать обычаям народов, которые обитали в той земле до их прихода, которых Бог повелел им истребить. Но вот какой была заповедь Божия: «Да не будет у тебя иного Бога, и не поклоняйся Богу чужеземному». Они не прислушались. «Я Господь Бог твой, изведший тебя из земли египетской, открою уста твои, и я наполню их». И теперь Бог провозглашает все те вещи, которые Он желает сделать для Его народа, и, конечно же, Он обращается к ним: «О, народ мой!» Он перечисляет те вещи, которые Он желает сделать для Его людей. Я уверен, что мы так часто сильно ограничиваем то, что Бог желал бы сделать в нашей жизни. В послании Иуды нам говорится: «Сохраняйте себя в любви Божией». И это означает: сохраняйте себя в том месте, где Бог может явить вам Его любовь, которой Он любит вас. Если вы говорите: «Я должен сохранять себя в любви Божией», думая: «Я должен сохранять себя очень хорошим, приятным, милым, щедрым и очень добрым, чтобы Бог просто не мог не любить меня», значит, у вас неправильное понимание Божьей любви. Бог любит вас плохими или хорошими. Божья любовь к вам не зависит от вас самих. Бог любит вас, потому что такова Его природа, потому что Он есть любовь. В реальности нет ничего, что я мог бы сделать, чтобы заставить Бога любить меня больше. И в то же время я не могу сделать ничего, что вынудит Бога любить меня меньше. Бог любит меня, но я могу переместить себя за границы этой Божьей любви, поместить себя в такое положение, где Бог на самом-то деле не может проявлять ту любовь, которой Он любит меня. И вот об этом-то нам и говорит Иуда, и здесь Бог говорит о всех тех вещах, которые Он желает сделать для Его людей. «Просто открой свои уста, и я наполню их. Я наполню твою жизнь. Только откройся мне полностью, и я наполню твою жизнь». И он говорит: «Но народ мой не слушал гласа моего, и Израиль не покорялся мне». Те, которых Бог избрал быть его народом, не хотели покоряться Богу. Они не хотели иметь с ним ничего общего. Они поклонялись другим маленьким башкам. Бог сказал: «Потому я оставил их упорству сердца их, пусть ходят по своим помыслам». В послании к римлянам в первой главе мы читаем: «То и предал их Бог». Это всегда очень трагичная вещь, когда Бог говорит о человеке: «Я отдаю его, я сдаюсь и отдаю его». Бог сказал Иеремии: «Послушай, не молись больше об их благе, потому что если ты будешь молиться, то я все равно не послушаю тебя». Бог сказал Осии: «Привязался к идолам Ефрем, оставь его. Они предали себя идолопоклонству, просто оставь их. Ибо, — говорит Бог, — я отдал их самим себе. Я предал их упорству сердца их. Я больше не буду иметь с ними дело». И, конечно же, нам сказано, что не всегда Духу Божьему быть пренебрегаемыми людьми. Когда-то Он просто оставляет человека и перестает бороться с ним, пытаясь вернуть его на путь истины. И когда Бог предает человека его собственным путям, когда Бог оставляет человека, это всегда очень трагичная вещь. Бог предал их похотям их сердец. Вы думаете, что вам так сильно этого хочется? Вы думаете, что это будет ответом на все ваши жизненные вопросы? Вы делаете все, что только в ваших силах, чтобы получить или заработать это. Иногда Бог просто предает вас похотям вашего собственного сердца. Делайте, что хотите. Бог говорит: «Ну хорошо, хочешь это съесть, ну и ешь, но потом тебе будет очень нехорошо». Он предает вас похотям вашего сердца, но это может быть самой трагичной вещью, которая только может случиться с вами. Ваши желания осуществляться, потому что очень часто мы желаем того, что на самом деле не принесет нам никакой пользы. Бог знает, что эти вещи нехороши для нас, и когда Бог предает нас нашим собственным похотям, зачастую мы обнаруживаем, что это самое горькое переживание всей нашей жизни. Они ходят, говорит Бог, по своим помыслам. Они не хотят подчиниться мне, они не хотят следовать за мной. О, если бы народ мой слушал меня, и Израиль ходил моими путями! Бог оплакивает людей, которые не ходят по его путям. О, если бы они только прислушались! Я скоро смирил бы врагов их и обратил бы руку мою на притеснителей их, если бы они только послушали меня. Ненавидящие Господа раболепствовали бы им, а их благоденствие продолжалось бы навсегда. Они навсегда бы остались в этой земле, им никогда не пришлось бы идти в рабство. Я скоро смирил бы врагов их и обратил бы руку мою на притеснителей их. Ненавидящие Господа раболепствовали бы им, а их благоденствие продолжалось бы навсегда. Я питал бы их туком пшеницы и насыщал бы их медом из скалы. Но они не слушали Бога, и вот Бог оплакивает их, потому что они не прислушались к Нему. Вместо того, чтобы лучше познать Бога, вместо того, чтобы испытать всю полноту проявлений Божьей любви, но потому что они не послушались Бога, они пошли в рабство и были уничтожены своими врагами. Когда мы в этом году поедем в Израиль, я планирую пройти от источников Диона до навозных ворот, потому что за прошедший год там проводилось множество новых археологических раскопок вокруг Иерусалима. Разрыли почти целую сторону холма и обнаружили там целые площади, которые относятся ко временам Давида, места, которые относятся ко временам Хананеев, когда городом владели Иевусеи. Но интересно то, что, возвращаясь обратно в различные периоды истории Израиля, исследователи обнаружили множество домов, которые были разрушены армией Навуходоносора, когда он осадил Израиль во время восстания Сидекии. И в развалинах этих домов простого народа были обнаружены мириады маленьких башков, которых люди вырезали собственными руками и которым поклонялись в то время. Астарта, богиня плодородия с ее огромными преувеличенными грудями, и другие божества, которые они обнаружили. Кажется, что все эти дома просто полны идолами. Это то самое, против чего призывает Писание. То самое, против чего здесь вызывает Бог. Не служите иным богам, послушайте меня. О, если бы они только послушали меня, тогда я сохранил бы их в этой земле. Я бы защитил их, я бы подчинил им всех их врагов. Но они не хотели обратиться ко мне. И вот Бог рыдает о них, потому что его народ пойдет в плен. Бог оплакивал их, зная, какие трудности и лишения они сами накликали на себя, потому что не ходили путями Господними. Я уверен, что когда Бог смотрит на нас, когда Он видит, как мы так часто идем своими собственными путями, следуя своей воле и своим желаниям, и Бог видит, куда ведет этот путь, Бог рыдает, когда мы отказываемся прислушаться к Нему, когда мы упрямо заявляем: «Но я хочу это, и я следую за желаниями моего сердца». И это очень трагичная вещь, когда Бог предает меня моим собственным похотям, желаниям моего собственного сердца. И все, что Он тогда может сделать, это просто стоять в сторонке и плакать, когда я добровольно иду в рабство, когда я сам навлекаю на себя все горести и скорби, потому что я не слушаю Его, потому что я не желаю послушаться Его, потому что я не хочу исполнять Его закон. И вот Бог плачет. И это прекрасный псалом, в котором мы видим Бога, мы видим, как разбито его сердце падением его народа, тем, что его люди стали поклоняться этим маленьким божествам, и как даже в последний год Бог позволил быть обнаруженными свидетельствам, которые ясно доказывают истинность этого псалма и делают все это настолько реальным. Когда ученые обнаружили эти дома, разрушенные вавилонянами, и нашли в них всех этих чужеземных богов, и мы понимаем, как люди оставили Бога, как они отвратились от Него. Как говорит Давид, они вытесали себе богов из камня, есть у них глаза, но не видят, есть у них уши, но не слышат. И Давид говорит о тех делах, которые творили люди в то время, и о их глупости. И когда мы поедем туда в этом году, мы надеемся взглянуть на эти руины. 81-й псалом обращен к судьям, и это очень серьезный и важный псалом, который Бог обращает к судьям. И в нем Бог, в общем-то, говорит о том, что ему не нравится, его не удовлетворяет человеческий суд. Бог стал в сонме богов, среди богов произнес суд. Слово «боги» — это то же самое слово «элохим», которое может быть переведено как «боги», но также оно переводится и как «судьи». В книге Исход, 22 главе, стихах 8 и 9, когда Бог дает судьям инструкции о том, как им поступать в том или ином случае, там Бог тоже называет судей этим словом, называя их богами, потому что судьи обладают огромной властью над судьбой человека. И потому что в их власти жизнь и судьба человека, Бог называет судей тем же словом «элохим» — богами. Итак, Бог стал в сонме богов, дословно в собрании великом. В этой части стиха нет упоминания о богах, а дальше Бог среди судей произнес суд, или Бог будет судить судей. Я очень рад этому. Я знаю, по крайней мере, нескольких судей, которые заслуживают этого суда. Дело не в том, что меня незаслуженно осудили в чем-то. Нет, к счастью, мне не приходилось встречаться с ними. Но я не верю, что в наших судах всегда царствует правосудие. Мне кажется, что иногда наша система правосудия становится нашим позором. И вот, произнося свой суд среди судей, Бог сказал: «Доколе будете вы судить неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым?» Иначе говоря, он важное лицо, он богатый человек, или он обладает какой-то властью, он мафиози, и они судят неправедно, потому что они оказывают лицеприятие нечестивым. Чтобы быть истинным в своем суде, вы должны смотреть на всех людей одинаково, и на бедных, и на богатых. В своих решениях вы не должны основываться на прошлом человека или на чем-либо еще, вы должны судить только на основании обвинения, которое выдвинуто против него, когда он стоит перед вами, точно так же, как если бы он был любым другим человеком. Но эти судьи судили неправедно, потому что судили с лицеприятием. Бог говорит этим судьям: «Послушайте, давайте суд бедному и сироте. Защищайте их. Они больше всего нуждаются в защите». Одна из проблем современной системы правосудия заключается в том, что кажется, что ею управляют деньги. В расчет теперь берутся только деньги. Если вы бедны, тогда вы не можете позволить себе нанять хорошего адвоката. Вы не можете позволить себе иметь хорошую защиту. Но если вы богаты, вы можете и отложить дело, и оспорить решение, и так далее, и тому подобное. Правосудие уже больше не творится на равных основаниях во всем обществе. Поэтому это правосудие уже не может считаться истинным. Бог говорит судьям: смотрите, не будьте лицеприятны. Не вставайте на его сторону только потому, что он богат. Позаботьтесь о бедных. Позаботьтесь о сиротах, угнетенному и нищему оказывайте справедливость, избавляйте бедного и нищего, исторгайте его из руки нечестивых. Не знают, не разумеют, во тьме ходят, все основания земли колеблются. Я сказал, вы боги, и сыны Всевышнего все вы». И эта фраза «вы боги», конечно же, прямая сноска на 22 главу Исхода, где Бог называет правителей народа того времени словом «элохим», что у нас переведено как «судьи», а на еврейском это «боги». Иисус цитировал эти слова в Евангелии от Иоанна, когда фарисеи собирались побить его камнями. Он сказал: «Много добрых дел показал я вам от отца моего, за которое из них хотите побить меня камнями?» Иудеи сказали ему в ответ: «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». И он сказал: «Но вы знаете, что написано? Я сказал, вы боги, за что же вы хотите побить меня камнями, если я говорю, что я Сын Божий?» И эти слова «вы боги» Бог говорит в 22 главе Исхода, обращаясь к судьям. Он обращается к мужам, которых он поставил или которые будут поставлены, и у которых есть власть над жизнью людей. И это-то и есть ваш Бог. Ваш Бог — это то, что имеет власть в вашей жизни. Поэтому, если этот человек, который сидит в кресле, держит вашу жизнь в своей власти, если он обладает контролем над вашей жизнью, если он держит вас в своей руке, тогда он ваш Бог, он управляет вашей судьбой. Мормоны же, конечно, тут же подхватили эти слова и создали из этого огромную доктрину, учение. Здесь сказано «вы боги», и говорят они: «Если ты хороший мормон, если твой брак был освящен в храме, если ты носишь подобающее нижнее белье, чтобы отразить нападки зла и тому прочее, и если ты остаешься верен мормонизму, тогда ты и твоя жена, когда вы умрете, вы подниметесь на уровень богов. И тогда ты и твоя жена сможете отправиться на одну из планет во Вселенной, и там у вас будут дети, и вы будете богами над этой планетой, вы будете наблюдать за тем, как растут и развиваются ваши дети, и вы будете Богом над всем происходящим, и вы будете наблюдать за ними и заботиться о них. Такие же люди, как вы и я, которые не следуют учению Иосифа Смита или ангела Морония, мы становимся вашими ангелами, если, конечно же, здесь на земле мы будем хорошими людьми. Совсем нас не изгонят, но мы станем ангелами, и мы будем служить хорошим мормонам, и будем у них посыльными, исполняя их поручения, в то время как они будут управлять планетой. Мне сдается, что если вы боги, то вы можете сотворить себе таких людей, каких бы вы захотели в любой окружающей среде. И судя по последним исследованиям Сатурна, это кажется совсем неплохая планета для обитания. Было бы здорово сидеть там, взирая на прекрасный вид его колец. Но всю эту доктрину божественности после смерти они строят на этих нескольких стихах, в которых Бог говорит о судьях. Брайан Янг отвел эту теорию на шаг назад, но большинство мормонов проносят ее на шаг вперед, ожидая своего шанса и своих небесных царств, где они будут жить со своими женами и детьми или духовными детьми, кто бы это ни был, и будут обитать на этих планетах, и будут там богами. Но Брайан Янг отвел эту идею на шаг назад, заявив, что Адам пришел на эту землю с одной из его небесных жен Евой. И они начали заселять землю, и поэтому Адам есть наш Бог, и единственный Бог, которому мы все чем-то обязаны, потому что он положил начало воспроизведению людей здесь, на этой планете. И из этого следует, что Адам просто был где-то хорошим мормоном и пришел на землю с одной из его небесных жен Евой, и они положили всему начало. А теперь наблюдают за всем происходящим здесь,
И Он стал нашим Богом, и Он единственный Бог, которому мы как-то подотчетны.
И согласно Брайму Янгу, однажды весь мир осознает, что ваше спасение основывается на вере в этот факт. Заметьте, это согласно Брайму Янгу, а не согласно Слову Божьему. Кроме того, они обязаны принимать утверждение Брайма Янга как Божье Слово, потому что он говорил как пророк от Бога. А когда их пророки говорят, их слова по своему авторитету равны записанному Слову. Поэтому они выкопали себе огромную яму, а роющий яму сам в нее и попадет. Но так или иначе, здесь, в этой главе, Бог обращается к судьям, говоря о них: «Вы боги, вы судьи, но вы умрете как человеки». Но, похоже, мормоны просто не дочитали до этого стиха. Бог говорит: «Я сказал, что вы боги, но вы умрете как человеки, и пойдете, как всякие из князей. Вы можете обладать огромной властью и авторитетом, вы можете контролировать человеческие жизни, но вы умрете, как и всякий другой человек». И вот псалмопевец призывает Господа: «Восстань, Боже, суди землю, ибо Ты наследуешь все народы». Единственный праведный суд, который когда-то будет совершаться в этом мире, это когда Бог восстанет судить землю, ибо Бог будет судить народы в праведности, ибо Ты наследуешь все народы. В 82-м псалме он говорит о бедствиях, которые его неприятели навлекли на его народ, и просит Божьего избавления, как это уже было в их прошлом. Просит Бога начать действовать: «О Боже, помоги нам! Боже, не промолчи, не безмолвствуй и не оставайся в покое, Боже! Господь, сделай что-нибудь! Ибо вот враги Твои шумят, и ненавидящие Тебя подняли голову. Против народа Твоего составили коварный умысел и совещаются против хранимых Тобою». Одна из самых трудных вещей в наше время — это молчание Божье. Когда я вижу развращение, которое поглотило нашу страну и весь мир, в том числе через фильмы и музыку, когда я вижу, как коварные люди заставляют поклонение Богу выглядеть чем-то совершенно безумным, и людей, верующих в Бога, совершенными глупцами, создавая такое мнение, что человек, верящий в праведность и мораль, это просто ненормальный фанатик, умалишенный. Они намеренно выставляют хороших людей в плохом свете и воздают почести всякого рода злу, делая героями всех тех, которые так или иначе вовлечены в какие-то злодеяния. Такие коварные люди отравляют ум нации. И иногда я вместе с псалмопевцем говорю: «Боже, не молчи! Сделай что-нибудь, Господь, останови их! Сокруши зубы в устах их, Господь! Размашем нос по лицу! Боже, не молчи! Сделай что-нибудь!» Когда я вижу все эти объявления, выпущенные Национальным советом церквей при участии Нормана Лира против евангельских христиан, только представьте себе, Национальный совет церквей нанимает этого атеиста-гуманиста Нормана Лира, чтобы он выпустил эти заявления против евангельских церквей. Боже, останови их! Этот совет церквей просто чудовищен! Я знаю, что в воскресенье вечером у наших радиопрограмм самая большая аудитория. Проведенные исследования показали, что в нашем районе воскресные программы «Часовни на Голгофе» слушают больше людей, чем новости, музыкальные станции, что-либо еще. И мы славим Господа за эту возможность быть на радио и транслировать по радио наши служения в воскресенье вечером. Так что множество людей, у которых есть маленькие дети, могут остаться дома, положить детей спать и слушать нашу передачу. Но вы только подумайте обо всех этих людях, которые слушают нас. Многие из них принадлежат к церквям, входящим в Национальный совет церквей. И вы, многие из вас, приходят к нам из других церквей, многие из которых также входят в Национальный совет церквей. И я хотел бы сказать, что лично я не хотел бы иметь к Национальному совету церквей ни малейшего отношения и не внес бы ни одного рубля в церковь, которая поддерживает Национальный совет церквей. Я выкладываю все это вам совершенно прямо, не скрывая. И мне кажется, что если некоторые люди, которые поддерживают некоторые из этих церквей, они начнут смотреть на все по-другому и пересмотрят свое отношение. Я считаю, что Национальный совет церквей и Мировой совет церквей причинили христианству больше зла, чем практически любая другая группа людей в мире. Они совершенно не представляют собой истинную евангельскую церковь. Они представляют гуманистические концепты в религии и поддерживают злые течения. Боже, не промолчи, не безмолвствуй и не оставайся в покое, ибо вот враги твои шумят, и ненавидящие тебя подняли голову, против народа твоего составили коварный умысел и совещаются против хранимых тобою. Сказали, пойдем и истребим их из народов, чтобы не вспоминалось более имя Израиля. Они восстали против Израиля, чтобы истребить его. Вот что говорит псалмопевец. Знаете ли вы, что Всемирный совет церквей около $2 миллионов ежегодно перечисляет на счет организации освобождения Палестины? Большая часть террористической деятельности организации освобождения Палестины спонсируется и оплачивается Всемирным советом церквей, который получает деньги от церквей, входящих в Национальный совет церквей. И если вы принадлежите к церкви, которая поддерживает Национальный или Мировой совет церквей, то своими пожертвованиями вы поддерживаете такие предприятия, как Фонд защиты Анджела Дэвиса. Вы поддерживаете террористические группировки в Африке. Своими деньгами вы платите террористам, которые убивают миссионеров и их детей. Вы поддерживаете терроризм организации освобождения Палестины. Вы поддерживаете тех, которые пытаются уничтожить народ израильский. Я бы не хотел принимать ни малейшего участия ни в одном из этих предприятий, но они составили заговор против тебя. Сговорились единодушно, заключили против тебя союз селения Едомовы и Измаильтяне, Маав и Агаряне, Гевал и Амон и Амалек, филистимляне с жителями Тира, и Ассур пристал к ним, они стали мышцей для сынов Лотовых. И далее псалмопевец говорит: «Боже, уничтожь их, сделаем то же, что Мадиан». Во времена книги Судей, когда мадианитяне вышли против сынов Израилевых, и Гедеон вышел сразиться с ними. «Сделаем то же, что Мадиаму, что Сисаре, что Иовину у потока Кисона, которые истреблены в Аендуре, сделались навозом для земли. Господь, сделай с ними то же самое, пусть кол пронзит их голову, Боже, порази их, поступи с ними, с князьями их, как с Аривом и Зивом, и со всеми вождями их, как с Зивеем и Салманом», о которых тоже говорится в книге Судей, в 7 и 8 главах книги Судей. Это были мадианитянские князья, которые вместе со своими войсками вышли против Израиля, и которые были уничтожены Гедеоном и ефремлянами, которые пришли ему на помощь, которые говорили: «Возьмем себе во владение селения Божие. Боже мой, да будут они как пыль в вихре, как солома перед ветром, как огонь сжигает лес и как пламя опаляет горы, так погони их бурею твоею и вихрем твоим приведи их в смятение». Исполни лица их бесчестием, чтобы они возыскали имя Твое, Господи. Да постыдятся и сметутся навеки, да посрамятся и погибнут, и да познают, что Ты, которого одного имя Господь, Всевышний над всею землею. Господь, сделай все это, чтобы люди могли знать, что Ты правишь над всем. И таким-то и был истинный призыв, стоящий за всем этим. О Боже! Эти люди собрались против Тебя, против Твоих намерений. Господи, приведи их в смятение, останови их, Господь, чтобы люди научились почитать Тебя. Псалом 83. Прекрасный псалом о жилищах Господа. Как вожделенны жилища Твои, Господи сил! Истомилась душа моя, желая во дворы Господни, сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому. Иисус сказал: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Как прекрасно выражает это псалмопевец: «Мое сердце, вся плоть моя взывает к Богу живому». Профессор Генри Драман в своей книге «Естественное и сверхъестественное» говорит: «В каждой клеточке человека, в каждой протоплазме есть маленькие щупальца, которые тянутся к Богу. Сердце мое, плоть моя взывают к Тебе, Господь. И птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих у алтарей Твоих, Господи сил, Царь мой и Бог мой. Блаженны живущие в доме Твоем, они непрестанно будут восхвалять Тебя». Итак, он заметил, что ласточки вернулись из теплых стран и сделали себе гнезда в доме Господнем, и он радуется этому. Они свили свои гнезда у алтарей Господних, чтобы положить там птенцов своих. У нас тут ласточек нет, к счастью, потому что за ними постоянно приходилось бы убирать. Но у нас есть воробьи, которые вьют свои гнезда снаружи, под карнизами. И всякий раз, когда я прохожу там и вижу, как они снуют туда и сюда с травинками и червяками, я вспоминаю этот псалом Давида, и как птицы, ласточки находят себе жилище у алтарей Твоих, Господи. О, какое это блаженство! Быть там, где хвала непрестанно возносится Богу! Какое это блаженство обитать в жилище Божьем, во святилище Господа, там, где люди приносят хвалу Ему. Блажен человек, которого сила в Тебе. Это слово «блажен» означает «как счастлив». Как счастлив человек, сила которого в Господе. Человек, который научился черпать свою силу от Господа, и у которого в сердце стези направлены к Тебе. Проходя долину плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословение. Приходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе. Господи Боже сил, услышь молитву мою, внемли, Боже Иаковлев. И потом последняя мысль. Боже, защитник наш, приникни и презри на лице помазанника Твоего, ибо один день во дворах Твоих лучше тысячи. Желаю лучше быть у порога в Доме Божием, нежели жить в шатрах нечестия. Моисей избрал лучше терпеть бедствия с народом Божиим, чем наслаждаться временными удовольствиями греха. Один день во дворах Твоих лучше тысячи. Я желаю лучше стоять у порога в Доме Твоем, Господи. Самое низшее место в Доме Господнем выше самого высокого в Доме Ваала. Ибо Господь Бог есть солнце и щит, Господь дает благодать и славу ходящих в непорочности, Он не лишает благ. Какое прекрасное обетование! Я очень люблю это Божье обещание. Ходящих в непорочности Он не лишает благ. Господи сил, блажен или как счастлив человек, уповающий на Тебя. Итак, счастье человеку, чья сила в Господе, счастье человеку, который уповает на Господа. Псалом 84. Господи, Ты умилосердился к земле Твоей, возвратил плен Иакова, простил беззаконие народа Твоего, покрыл все грехи его. Провозглашение Божьей милости, которую Господь проявил к земле и к народу, вернув их обратно из рабства. Затем благость Господа и прощение их грехов. отъял всю ярость Твою, отвратил лютость гнева Твоего. Восстанови нас, Боже спасения нашего, и прекрати негодование Твое на нас». И теперь он обращается к Богу. «Неужели вечно будешь гневаться на нас, прострешь гнев Твой от рода в род? Неужели снова не оживишь нас, чтобы народ Твой возрадовался о Тебе? Яви нам, Господи, милость Твою, и спасение Твое даруй нам. Послушаю, что скажет Господь Бог. Он скажет мир народу своему и избранным своим, но да не впадут они снова в безрассудство. Так близко к боящимся Его спасение Его, чтобы обитала слава в земле нашей. Милость и истина встретятся, правда и мир облобызаются». Истина возникнет из земли, и правда приникнет с небес. И Господь даст благо, и земля наша даст плод свой, правда пойдет пред Ним и поставит на путь стопы свои. Итак, псалом начинается с заявления о том, что Бог вернул нас обратно, но полного духовного восстановления еще не настало. Кажется, что Бог еще по-настоящему не действует среди его народа. И поэтому молитва: «Господи, неужели ты будешь вечно гневаться на нас в роды родов? Неужели ты снова не оживишь нас, чтобы мы в сердцах наших снова возрадовались о тебе? Господи, дай нам испытать твою милость». И потом он заканчивает псалом подтверждением его веры в Божью верность. Несомненно, Божье спасение уже близко, милость и истина встретятся, правда и мир облобызаются, ибо Господь даст нам благо, и земля произрастит плод свой.